В эфире «Радио России. Поморье».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вновь в эфире «Радио Поморье». У микрофона Валерий Чубар. Я напомню вам о событиях и происшествиях этих дней. А затем прозвучит передача Тамары Первышиной «Свет жизни». Итак, начинаем с выпуска новостей.
Вести Поморье.
Вначале коротко о некоторых темах выпуска. У Котласского района новый глава. В Северодвинске обнаружен тайник с оружием. Экспедиция «Север без преград» финишировала в Нарьян-Маре. Подробнее об этих и других событиях после сообщения синоптиков, и вот что они сообщают. Сегодня в большинстве районов области снег, мокрый снег, местами сильный. На дорогах гололед, снежные накаты. Ветер северный, северо-западный, на юге области юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха минус 3, минус 8 градусов. На юго-западе области плюс 2, минус 3. Тип погоды второй благоприятный. Депутаты Котласского районного собрания на внеочередной сессии обсудили кандидатуры претендентов на должность главы муниципального образования Котласский район. Кандидатов было двое – Ольга Коробова и Татьяна Сергеева. Татьяна Сергеева исполняла обязанности главы района с мая минувшего года. До этого руководила отделом образования районной администрации. Ольга Коробова – замглавы муниципального образования «Приводинская». В соответствии с регламентом, оба кандидата представили свою программу развития района и ответили на вопросы депутатов. По результатам тайного голосования главой Котласского района стала Татьяна Сергеева. Поблагодарив за оказанное доверие, она добавила:
нам нужно достойно закончить отопительный сезон, уже идет подготовка к новому отопительному сезону. Уже мы знаем, где у нас болевые точки по ремонту дорог. То есть видим направление, работы мы свои видим. Будем работать.
Напомню, что возглавлявшая прежде Котласский район Светлана Бачурихина-Бральнина находится под следствием по обвинению в получении взяток и мошенничестве. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из заброшенных зданий Северодвинска стражи порядка обнаружили тайник, а в нем автомат Калашникова, патроны, обрез гладкоствольного оружия и две ручные гранаты. Найденное оружие направлено в экспертно-криминалистический центр управления МВД по Архангельской области. Предстоит установить, использовалось ли оно при совершении преступлений, и, конечно, отыскать владельца тайника. В Архангельске отслеживаются факты установки незаконных рекламных конструкций, и реакция следует незамедлительно. За прошедший месяц, по сообщению городской администрации, было выдано 18 предписаний на демонтаж наружной рекламы. Владельцы этих сооружений не заключили договор на их размещение. В частности, вдоль Талашского шоссе стоят 16 наземных билбордов, которые необходимо демонтировать. Всего же с начала года было выдано 47 предписаний о сносе 110 незаконных рекламных конструкций. А сейчас слово начальнику пресс-службы Главного управления МЧС по Архангельской области Дмитрию Чистякову. Каким бы ни был холодным март, весна вот-вот вступит в свои права. Начнется дачный сезон. Он может принести ЧП, если забыть об элементарных правилах безопасности, напоминает Дмитрий.
Здравствуйте, уважаемые земляки. Сейчас на дворе стоит самая красивая зимняя погода. Светит солнышко, погода радует морозцами, в воздухе чувствуется приближение весны. В это время многие люди, особенно те, кто вышел на пенсию, думают о дачных делах, планируют будущие посадки, всей душой стремятся обживать свои домики в деревне и даче. Сегодня я несколько слов хочу сказать о том, что важно сделать именно сейчас, а чего делать не стоит, чтобы не произошло беды. Вот вы приехали на свою дачу, и первое, что вас встречает, это метровые сугробы. Понятное дело, вы их разгребаете, иначе просто не пройти к входной двери. Поработали, устали, нужно протопить печь. И вот здесь, пожалуйста, прислушайтесь к доброму совету. Здесь не нужно спешить. Солнышко нагрело дачный домик через окна, внутри кажется довольно тепло, но ваша печка, будьте уверены, изнутри представляет из себя мерзлую кирпичную кладку. Поэтому, если вы решили уже обживать свой дачный домик, то главное, не торопитесь. Уже ни одна дача сгорела, когда хозяева стремятся протопить домик в течение одного дня и остаться там с ночевкой. Первое, что вы должны сделать, это вытолкнуть из дымовой трубы морозную пробку. Вам нужно взять газету, скомкать ее и начать топить как можно ближе к дымовой трубе. Это может быть прочистная дверца, и в зависимости от конструкции печки, она может быть как у самого пола, так и ближе к потолку. Если у вас есть и то, и другое, то прожгите газету в самой ближней к трубе прочистной дверцы. Как только пустили дым, почувствовали, что есть тяга, вот тогда и начинайте топить в топливнике щепками и мелко поколотыми дровами. Первая топка полчаса, не дольше, потом пару часов подождите, пусть печь заберет тепло, немножко придет в себя после первой топки. Вторую топку можно сделать уже обычными дровами, но, пожалуйста, не подбрасывайте лишнего. Печь из зимнего режима нужно выводить постепенно. На сегодня у меня все. Телефон пожарных и спасателей 01. С мобильного телефона набирайте номер 101 или 112. Всего вам доброго, живите без происшествий.
Участники экспедиции «Север без преград» финишировали в Нарьян-Маре. Они покоряли снежное северное бездорожье на вездеходе «Шаман», созданном в Тверской области. Именно оттуда и начали свой путь энтузиасты. С подробностями Нина Костылева.
Из Твери маршрут экспедиции пролегал через Архангельск, Мизень, Каненос до столицы Заполярья. За две недели преодолели 3000 километров. Главная задача – проверить способности вездехода в суровых условиях Крайнего Севера.
Нам интересно было технику показать северу. Именно север, мы это и увидели, что он нуждается в такой технике. И эта техника здесь работает, за нее нам краснеть не придется. И она нужна будет и помогать людям, и спасать людей, учитывая, что минусовые температуры.
В России вездеходы «Шаман» начали выпускать 5 лет назад. Техника уникальная. В автономном режиме может работать несколько суток. Салон вмещает до 12 человек.
Панель приборов пилота оборудована следующим. Это режим рулевого управления. Порядка 3 режимов.
Кабина, как в самолете. С пульта управления пилот может развернуть колеса на 180 градусов, что придает вездеходу необычайную маневренность. «Шаман» умеет ездить боком. Это так называемая система краб.
Для путешествий он практически идеален. То есть для таких вот мест, и, наверное, что особенно меня удивило, потрясло то, что этот автомобиль из Твери своим ходом доехал до Каненого Носа, потом через Зимники, по бездорожью, доехал до Нарьян-Мара.
Испытатели говорят, это путешествие они не забудут. В ходе экспедиции решили все поставленные задачи и впервые в жизни увидели северное сияние.
Продолжаем выпуск. Первая встреча из цикла «Неизвестная Добролюбовка» состоится в Архангельске сегодня, в День работников культуры и в преддверии празднования 185-летия библиотеки имени Добролюбова. Встреча пройдет в сопровождении электронной презентации. На организованной здесь выставке можно будет познакомиться с книгами из серии «Северная библиотека» и редкими изданиями, которые поступили в фонд библиотеки в 20-30-е годы минувшего столетия. Гостям расскажут о первой женщине-директоре библиотеки Александре Ларионовой, о создателе коллекции редких книг и Устине Сибирцеве, об известном архангельском библиографе и краеведе Андрее Попове. Будут показаны фотографии, на которых запечатлены сотрудники, работавшие в библиотеке почти 100 лет назад. Березняковская средняя школа, самая крупная школа Виноградовского района, вчера отмечала свое 80-летие. О том, как это происходило, в рассказе нашего корреспондента Владислава Захарова. Запись по телефону.
Березняковская средняя школа гостеприимно распахнула двери для своих многочисленных гостей и стала местом радостных встреч для многих выпускников прошлых лет и их школьных учителей. Главным событием дня стали большой праздничный вечер и концерт, в котором приняли участие сегодняшние ученики и их наставники. Вместе с гостями они перелистали страницы истории школы, вспомнили наиболее памятные события прошедших лет и самых замечательных ее выпускников. В их числе герой Советского Союза, командующий флотилией атомных подводных лодок Северного флота Вадим Коробов, заслуженные конструктора Российской Федерации Леонид Жуков и Геннадий Кулебакин, дипломат и ученый Владимир Клавняков, доктор технических наук Геннадий Порхнев, кандидат технических наук и поэтесса Диана Радос, врожденная Семенцина, и многие другие. О настоящем дне школы было сказано также много хороших слов. Березняковская средняя школа сегодня – это самая большая школа Виноградовского района. В ней обучается без малого 1000 детей и подростков. Школа является базовой площадкой для реализации новых государственных образовательных стандартов. У нее хорошая материально-техническая база. К примеру, все школьные классы имеют доступ к широкополосному интернету. Здесь создан кадетский класс, с которым поддерживает тесную связь бывший выпускник школы, полковник запаса, прошедший Афганистан, Юрий Поздеев. И более 10 лет активно работает детская организация «Радуга», члены которой продолжают активно участвовать в волонтерском движении, различных акциях, проектах, школьных и районных мероприятиях. По словам директора школы Светланы Тимкиной, Березняковская средняя школа уверенно смотрит в будущее, и ее педагогический коллектив стремится к тому, чтобы все дети в стенах школы смогли реализовать свои творческие способности, получить хорошее знание и обрести уверенность на своем жизненном пути.
В Архангельске проходит конкурс юных пианистов имени Ангелины Загвоздиной. Конкурс в этом году юбилейный. Впервые он состоялся 10 лет назад, еще при жизни Ангелины Павловны, более полувека возглавлявшей Архангельскую школу искусств номер 2. О том, как показывают свое мастерство юные музыканты, в репортаже Алены Губаевой.
Ангелина Загвоздина воспитала целую плеяду известных архангельских музыкантов и педагогов. Сегодня они в жюри областного конкурса юных пианистов. За звание лучших борются более 70 конкурсантов от 3 до 17 лет. Конкурсные выступления начались в пятницу. Программу средних классов закрывала Таисия Джурак. Четвероклассница первой музыкальной школы Баренцева региона выбрала нетривиальную программу, но признается, удалось не все.
Я исполняла Инвенцию Иоганна Себастьяна Баха и Белофронте «Затонувшие колокола». «Затонувшие колокола» — это вообще что-то, это новое произведение, его в Архангельске никто еще не играл. И нам с преподавателем показалось, что это будет интересно, но сложный инструмент попался.
Сложный инструмент?
Он играет либо очень громко, либо совсем не играет.
Сладить с капризным роялем получилось у Даниила Симушина. Воспитанник первой школы Баренцева региона, он, по словам организаторов, в фаворитах конкурса. А играть программу из трех произведений пришлось буквально превозмогая себя.
Как вообще оцениваешь?
Ну, нормально. Средне.
Почему средне?
Ну, там некоторые моменты не получились. Я болею, поэтому было тяжело.
То есть ты еще с температурой вышел?
Да.
Победители регионального конкурса пианистов имени Ангелины Загвоздиной станут известны в воскресенье.
В Архангельске завершилась Всероссийская спартакиада специальной олимпиады. Это соревнование людей с ментальными нарушениями здоровья. В спартакиаде приняли участие 250 спортсменов из 20 регионов нашей страны. Награды разыгрывались в бадминтоне, юнифайт бадминтоне, настольном теннисе, юнифайт настольном теннисе и юнифайт волейболе. Команда Архангельской области завоевала 12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей. В нескольких видах программы победители вместе с золотыми наградами получали путевки на всемирные летние игры, которые пройдут в этом году в Объединенных Арабских Эмиратах. От нашей области туда отправятся архангелогородка Наталья Блохина и новодвинка Лариса Дуркина. Им не было равных в юнифайт бадминтоне.
Радио России. Поморье. Погода.
Сегодня в большинстве районов нашей области снегопад, мокрый снег, местами сильный. На дорогах возможен гололед, снежные накаты. Ветер северный, северо-западный. На юге области юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха от минус 3 до минус 8 градусов. На юго-западе области теплее, плюс 2, минус 3. Тип погоды второй благоприятный.
Вы слушаете Радио России «Поморье».
В эфире программа «Свет жизни». Я – свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 12.
За режиссерским пультом Сергей Чирков, в студии журналист Тамара Первышина. Сегодня с митрополитом Архангельским и Холмогорским Даниилом мы говорим о Великом посте. Владыка ответит на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели.
Слово «пост» очень такое красивое. Оно и ассоциируется сразу с часовым, который стоит на страже, который не пускает недругов, врагов, разбойников, грабителей на тот или иной объект. Так оно и есть. Пост, когда мы мобилизуем все свои духовные силы тем, чтобы не пустить главного врага, которого вроде бы не видно, он не имеет образа, вот как вирус, мы его не видим, но он поражает всех. Вот, собственно, вирус был гриппа, который поражал людей. Вот грех еще страшнее, чем этот вирус. Вирус-то проходит, а грех все укореняется и становится тяжелее, агрессивнее, страшнее, болезненнее. Поэтому человек стоит на духовной страже от греха, от этого страшного вируса. Как пишет святитель Иоанн Златоуст, что пост – это первая заповедь, которая была дана человеку в раю. То есть эта заповедь – это на всю человеческую жизнь. Мы читаем в Библии, что Господь сказал: «От всех древ вкушайте, а от этого древа познания добра и зла не вкушать». Вот это уже заповедь поста, как пишет Иоанн Златоуст, заповедь воздержания. Эта заповедь, если была нужна для человека в раю до падения, то наиболее она нужна нам после падения. И об этом Господь показал нам своим примером в Евангелии перед своим служением, перед выходом на вот эту проповедь всемирную. Господь что делает? Он удаляется в пустыню на 40 дней. И постится этих 40 дней. А дальше мы смотрим на его последователей. Апостолы, они почти всю свою вот эту сознательную жизнь после принятия вроде бы даров Святаго Духа, можно было есть и почивать, и наслаждаться жизнью, они находились в посте и молитве. Потому что пост и молитва – это те крылья, как пишут отцы церкви, которые способны человека поднять, оторвать от этой суеты земной и указать ему путь, путь на небо, путь в вечность. Поэтому пост нам всем необходим. И, как я вкратце говорил, пост начинается всегда с того, что человек очищает свой организм. Что значит? Духовное очищение – это прежде всего прощение у всех, которые мы просим, совершаем. И именно за прощение бывает самая большая награда от Бога. Мы читаем это, Марк Подвижник в 4 веке, это высочайший святой. Есть такой труд, пятитомник, «Добротолюбие» называется. И вот первый том, в нем именно находится где-то 200 глав из творений Марка Подвижника, вот этот величайший святой. И вот он пишет, самая большая награда от Бога бывает тому, кто прощает другого человека. Что такое еще смирение? Одно из разъяснений, отцы церкви пишут, смирение – это прощение греха своему ближнему раньше, чем он у тебя попросит за это прощение. То есть настолько, вот смотрите, сила. И как вот отцы церкви пишут, вот тот же Иустин Сербский, он пишет, одна добродетель вытекает из другой. Одна добродетель поддерживает другую. То есть это наше спасение, наша духовная жизнь. Это некая цепочка. В цепочке оторви одно звено, и уже не цепочка будет, а будет только часть. Также здесь все соединяется воедино. Одна притягивает за собой, тянет другую, третью. Также и здесь за этим прощением мы видим, как идет и смирение, и покаяние, и пост, и молитва. Все вместе. Пост, вот, он и начинается, активно его фаза начинается с прощенного воскресения. Когда мы осознаем, что каждый человек является клеточкой в большом организме, который называется Церковь Христова. Организм настолько огромен, что он не укладывается вот в размеры этого земного нашего шара. То есть, что такое церковь? Церковь – это вот общество людей, не только живущих на земле, но соединенное с тем еще обществом святых людей, которые находятся на небе, а главой церкви является сам Иисус Христос. Вот это мистическое, таинственное тело Христово, которое называется церковь. И каждый из нас является вот этой клеточкой. И когда где-то человек совершает ошибки, а грех это переводится как ошибка, как промах, с греческого. Это примерно что происходит на линии фронта, когда какое-то воинское подразделение не выдерживает натиска, начинает отступать и тем самым оголяя фланги с одной и с другой стороны и подставляя своих соседей. Вот нечто происходит и с нами, когда мы грешим. И получается, что соседи, как на фронте, берут на себя всю огневую нагрузку. Другие люди берут на себя действительно удар, всю нашу болезнь. Когда мы каемся, вновь возвращаемся в здравое состояние и способны опять держать оборону. Но возвращение происходит через прощение. Покаяние – это некое прощение. Элемент в покаянии – это прощение, когда мы просим: «Господи, прости нас». Действительно, мы согрешили, мы немощные. С этого начинается пост. И вот такое состояние, когда мы просим прощения, сознаем особую нужду в чем? В покаянии. Человек приходит, он кается, смиряется. Это начало. Именно это является началом и основанием, как пишет тот же Марк Подвижник. Прощение – это основание основных наших заповедей. Любовь к Богу, любовь к ближнему. Без этого мы не можем полюбить. Если мы не простим ближнего, мы его никогда не полюбим. А здесь мы с человеком примиряемся. А как примириться? Как по-настоящему простить? А только при условии, как пишут отцы церкви, когда мы начинаем видеть в другом человеке образ Божий, как и ты. Человек, кто тебе делает зло, он не изобретатель этого зла, пишет Иоанн Златоуст, а он жертва. И он приводит как замечательный пример Иоанн Златоуст. Вот бывает человек психически ненормальный. Не в себе. Посетил его вот этот вот дух злобы, и он начинает там драться. Кидаются все дружно. И этого человека связывают. Сумасшедшего, да? Но вот связали его, но к нему нет ненависти. Понимает, что это болезнь. Вот то же самое воззрение должно быть на наших ближних. Это первое. Второе, как пишет Иоанн Златоуст. Когда человек в состоянии греха делает нам зло. Или он нас оклеветал, еще что-нибудь нам причинил зла. На самом деле, с духовной точки зрения, зла он нам не причинил. Он причинил зло своей душе. А вот то, что идет к нам, нас очищает, возвышает и дает нам что? Награды. Ведь Бог, помимо того, что Он есть любовь и всеобщая милость, Бог есть праведный судья. Он не может нас просто ни за что поставить на один пьедестал с тем человеком, который трудился, молился, свою утруждал плоть, утеснял ее постом, покаянием, прочими другими добродетелями. Господь тогда дает возможность, если человек вот сам не хочет трудиться, тогда терпи болезни, страдания, поношения, какие-то незаслуженные обиды. И тогда ты, если это терпишь мужественно, не впадаешь в уныние, в озлобление, то тогда он тебя поставит на ту же ступеньку, как человека, перенесшего вот эти страшные оскорбления, обиды, гонения. Видите, Господь что сказал? Обычно что делать? Вот меня оболгали, с работы выгнали, так унизили перед всеми. Что делать? Ну, пойдем напьемся. Часто говорят, как? Да, в народе говорят, слушай, ну выпей, оно и полегчает. Куда-нибудь уедь, развлекись, там еще что-нибудь. Но неправильные советы. А Христос какой совет дает? Радуйся и веселись. Вот мы сейчас увидим. Человека вот публично оскорбили, где-то там все унизили, растоптали, вытерли об него ноги. А он выходит и улыбается, да? Что скажут? С ума сошел. А на самом деле он не с ума сошел. Это возможно, но это возможно только при условии, когда мы обращаемся к Богу и просим: «Господи, помоги нам, я не в состоянии свое сердце изменить». Что происходит? Когда грех, вот этот укоренившийся, он начинает доминировать, он уже ум наш в сторону отодвигает. Посмотрите на человека, который впал в ярость и там кричит и ругается. Он же действительно в этот момент он становится ненормальный. А потом ему бывает стыдно, когда его видели люди со стороны, то ему очень неудобно. Он себя не смог сдержать. Потому что вот дьявол вошел в его сердце, действительно, а может быть, бывает еще не только это, есть люди, склонные к такому, к заболеванию психическому, То есть латентные – это такие тайны скрытые. Там шизофрения скрытой формы, она проявляется в момент нагрузки. Психическая нагрузка или физическая нагрузка. Это безумие настоящее. Крышу сорвало, говорят, да. И вот он в этот момент понесся, не зная, что он творит. Вот в быту бывает по-другому. Он берет и начинает кого-то бить там. Вот мы говорим, что грех, он корежит, он насилует человека. Человек потом очень переживает, что он такого допустил. И я возвращаюсь к словам Иоанна Златоуста. Человек – жертва. И вот когда мы смотрим так, то мы должны что? Сочувствовать, сожалеть об этом человеке. Действительно, тогда можно простить, как больного психически, которого скрутили. И вот дальше мы вступаем в пост. Пост – это покаяние. А люди еще задают вопрос, скажите, ну а до этого мы же тоже каялись. Когда не было постного времени, но мы все равно, праздник большой, мы приступали, тоже каялись. А чем-то отличается покаяние, когда в посту от обычного? Да, конечно же, отличается. А чем? Оно отличается глубиной проникновения. Для примера, я убираю квартиру, у меня гости. Я соседке говорю, сейчас у меня будут гости, я уберу квартиру. Ага. И вот она убрала квартиру. Пыль протерла с подоконников, там со стола разбросанные вещи убрала, посуду помыла. Вот это одна уборка квартиры. Другая, когда там пылесосит, моет, драет, там все это другая. А есть еще генеральная уборка. Когда уже там-то и окна моют, несмотря на то, что холодно, и там протирают все книги в шкафу, которые вроде бы не видны человеку, пришедшему к тебе в гости, но тем не менее на люстру залазят и куда только можно, да. Вот нечто подобное происходит в посту. Но плюс еще какой? В посту, когда мы действительно воздерживаемся, а пост это в первую очередь, как пишет Иоанн Златоуст, воздержание, не от пищи, нет. Часто задаешь вопрос, а люди говорят, да, вот когда человек не ест того-то, того-то, это верный ответ, но он не полный. А на самом деле пост – это воздержание от зла. Вот как пишет тот же Иоанн Златоуст и другие. То есть когда постятся все твои органы? Глаза, конечно же, чтобы не смотреть попусту. То есть все излишнее мы убираем. Конечно же, уста. Да, мы такое понаговорим. Уши тоже. Почему подседают ко мне на уши? Всегда начинают там что-то грузить меня, как молодежь выражается. Да? Вот, чтобы этого тоже не было. Понятно, и желудок, то есть все органы у нас должны поститься. Физическое уменьшение качества пищи, количества пищи соединено, когда это с молитвой, то есть пост без молитвы, ну это, извините, святые отцы приводят пример. Змея на зиму уползает в нору и ничего не ест. Но ее яд после этого, как отцы церкви пишут, еще сильнее весной, когда она выползает. Также здесь, если мы посмотрим на дьявола, на бесов они вообще ничего не едят. Поэтому Макарию Египетскому и сказали бесы, что Макарий, ты молишься по ночам, не спишь, а мы тоже не спим. Вообще никогда. Ты постишься, а мы еще больше. Мы вообще никогда не едим. Но не этим ты нас побеждаешь, а смирением. То есть, значит, в результате этих действий появляется главный плод, которого мы ждем. А если сливки сбивают дальше, для чего? Понятно, не просто так это все. Я вспоминаю, когда в детстве жил в деревне у бабушки, и у нас был вот этот аппарат такой, вот, как шарманка такой. Ты крутишь, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, и вот она нас заставляла. Ага, нужно было взбить, ага, или сливки бабушке отдал, и тогда иди гуляй, а до этого все нет. Вот так же здесь, в результате вот этой молитвы, в результате вот этого пощения и других этих добродетелей, которые мы делаем, должен появиться плод под названием смирение. Вот для чего все это нужно. Поэтому пост от воздержания от зла и один из первых шагов, пишет Иоанн Златоуст, и это, конечно же, воздержание от гнева. Заметьте, когда человек начинает уменьшать пищу, у него тогда наступает голодовка. Страшный голод, испытывают страсти. Он же их не кормит.
Кстати, есть такой вопрос, почему во время поста обостряются отношения на работе и дома?
Вот, потому что если мы давали выход страстям, то здесь мы и не даем. Вот как вот я вспоминаю, женщина рассказывала в деревне, муж ее пил, а потом он так как-то пролечился и не пьет. И она говорит, он изменился. Он, когда пил периодами, то он не пьет, потом бабах, запой-то, Он был добрый, он был добрее. А перестал пить, и он стал, говорит, он изменился, он какой-то нелюдимый, невеселый, какой-то подозрительный. В нем негатива прибавилось. А потому что он перестал кормить страсть, только одну. И то он уже ходит, вот он уже никакой, он уже на шутки так не реагирует. Да. А когда ты перестал кормить сразу целую вот эту свору этих собак злых, конечно, они тебя начинают грызть. В другой раз слово там твоего товарища, там начальника, она тебе не ранит, а здесь оно тебя просто ранит. У тебя вот такой какой-то гнев, такой безудержный появляется. И вот здесь, как пишет старец Иосиф Исихаст, не пускай эту змею из своей утробы на улицу. Закрой свои уста, схватись за свое горло, ну не в прямом смысле, конечно, не удушить же себя, да. Не допусти этого, чтобы гнилое слово, раздражительное вышло из твоих уст, и не только слово. Опусти свои глаза. Можно так зыркнуть, так глянуть на человека, как глянул, говорит, рублем одарил, в кавычках. Вот так же и здесь. То есть человек сдерживается, и у него вот это, конечно, все просыпается, обострение. Скорби, страдания, испытания, они предохраняют нас от гниения под названием гордость и тщеславие. Наше «я», наш эгоизм, он питается тем, когда нас прославляют, восхваляют. Да, ты приложил усилия, что этот талант ты не закопал, и из двух ты сделал 4, да, Бог за это тебя похвалит. Но в первую очередь нужно Бога благодарить и все приписывать Его благодати. Мало того, что Он тебе дал талант, дали тебе семена, а ты пришел и посадил их в своем огороде. А у тебя, оказывается, почва, где дождя-то нет. Ну, такое место, к примеру, нет здесь дождя. А тебе поливают, поливают, и ты говоришь, смотрите, какой я вырастил, да, какую кукурузу. Подожди, но если бы не дали тебе воды, ты бы ничего не вырастил. Вот так же, что такое влага, вода на наш талант? Это божественная благодать, помощь, значит, божественная энергия. Человек должен Бога благодарить за все именно, за хорошее и за плохое, за скорбь и за радость. Потому что скорбь тоже нам помогает. И вот мы как бы сейчас с вами совершаем экскурс. Мы уже с вами идем не как теоретики, а как практики. Уже это не просто карта обычная, это карта 3D, которую уже прошли люди, и они нам оставили. Вот представьте себе, что человек шел, и он все снимал на камеру. Он снимал, он не просто тут вода, а в этом месте он говорит, езжай на машине, не бойся. Это река, которая имеет там 20 сантиметров. Ты проедешь. А там вроде бы и не река, а так канавка. 2 метра. А он говорит, а это она 2 метра в ширину. Но она же и 1,5 метра в глубину. Ты не вздумай, это сразу конец тебе и машине. Вот так же мы все это знаем о этих добродетелях, об этих страстях, о грехах. Мы говорим, что такое страсть, да? Это грех, который мы творим, поступок, который мы творим, вот творим, да. И он становится второй нашей натурой. Это все понятно. Но мы говорим о том, что человек живет, когда и не борется со страстями, то они становятся его второй натурой.
Такой вот вопрос, ладыка, есть. Или они спрашивают, что жена у него все время резко говорит, и людям не нравится. Например, его сестре постоянно говорит, что та очень толстая, и самое время в пост надо как бы ей немножечко вес сбросить.
Вес сбрасывать – это всегда правильно. Помимо веса, нужно, я говорю, еще уменьшать давление.
Да, и не надо в такой форме, наверное, говорить.
Конечно, и нужно человеку сказать всегда с любовью, спокойно. Зачем травмировать? У нас у всех очень уязвленное самолюбие. Мы рождаемся гордыми и тщеславными. Тут нужно и говорить-то один на один, и говорить-то с любовью. То есть вот как врач, когда говорит больному, а почему на врачей не обижаются? Вам нужно похудеть. Потому что он говорит не с тем, чтобы укорить человека, а с тем, чтобы помочь человеку. Вот когда в нас увидят помощников, то на нас не будут злиться. Друг на своего друга не злится, да, когда он ему говорит, слушай, ты как выглядишь-то? Убери брюхо-то. Да ты что, слушай, ты же не женишься. Над ним не издевается, не глумится, не злится, не высмеивает его. Он переживает за него. Вот в чем дело. Когда в таком тоне, конечно, нужно говорить, а другой тон, он не приемлется. То есть можно поставить галочку и сказать, что, видите, какие у меня подчиненные, Вот я им сказал, а они вот еще хуже озлобились. Ну как сказать? Продолжаем дальше. У нас страсти становятся настолько сильными, это вот как инородное тело на организме. И оно бывает принимает такой уже размер, особенно страшно бывает, когда это внутри. Вот что такое страсть. Это инородное тело, которое питается нами. Еще какой вопрос люди задают? Ну вот пост, хорошо. Ну вот баба Маша постилась, но она же все равно как психом была, так и остается. Мы за один пост эту страсть не уничтожим, но мы кровоток туда уменьшаем, и она уже начинает вянуть. Уже так нас не достает, так не тревожит. То есть это процесс постепенный, как хронические заболевания, мы же не можем их сразу излечить. Но мы принимаем лекарственные препараты, чтобы уменьшить влияние, чтобы давление было меньше. Вот так же и у нас духовные болячки, они как хронические заболевания физические, они у нас зачастую бывают до смерти. И Господь по своему милосердию награждает не только за процесс отторжения этих инородных тел, а за борьбу с ними. Вот как Господь милостивый. И Он нас даже за борьбу с грехами, Он нас уже милует и награждает. Я прочитал у святителя Иоанна Златоуста замечательную вещь. Он пишет, что грех – это зло. Но если человек, совершив грех, переживает, сокрушается, Господи, да зачем я это сделал? Человек сознает это и переживает. И вот это переживание – это уже зло наполовину. Переживание о содеянном уменьшает зло наполовину. Представляете, посмотрите, как Господь нас любит. И, как пишет в другом месте Иоанн Златоуст, что если Бог сказал, что Он за чашу холодной воды, которую мы дадим своим близким, и даже просто людям со стороны, Он нам уже награду даст. Почему? Не за кусок хлеба, а за воду. А действительно, вода – это необходимый продукт для жизнедеятельности организма. И она, как сейчас у нас, у каждого человека, в избытке. Так и раньше было. То есть зачерпнуть кружку воды и подать другому. То есть это минимальный труд. Хлеб нужно выращивать. И поэтому Иоанн Златоуст пишет: за каждое ласковое слово. Смотрите, ласковое слово – награда. За каждый вздох. Слово опять трудиться нужно, сказать. Здесь ты просто вздохнул и пожалел человека. Господи, помоги ему, как ему сейчас тяжело. И за это тебе уже воздохни о нем. Да, если ты еще воздохнешь пред Богом, это уже тогда называется молитва за того человека. Оказывается, спастись и трудно, и легко одновременно. Самое главное, чем мы отличаемся, мне очень нравятся тоже слова Иоанна Златоуста. Он пишет, если спросить людей, живущих рядом с нами, в 4 веке он пишет, да, редко кто ответит на вопрос, чем отличается человек от животного. Вот он пишет, одно из главных отличий – животное не может меняться, а человек запрограммирован Богом на высочайшие изменения. Он должен стать задачей человека. Вот спасение, мы говорим, спасение, достижение Царствия Небесного, конечно же, да, или обожение. Все правильные слова. Еще, да, мы говорим, стяжание Духа Святого. Это разные вроде бы выражения, но об одном и том же. А вот запрограммирован человек на достижение совершенства равноангельское. Диапазон до состояния ангелов. Или же до состояния зверя. Смотрите. И вот об этом он приводит как раз такое свидетельство Иоанна Златоуста, когда пророк пишет, вот как раз Евангелие от Луки, про Иоанна Крестителя, что «посылаю ангела моего». То есть кто ангел? Какого Господь послал ангела? Иоанна Крестителя. А почему он ангел-то? Не по природе, не по рождению он ангел, а по своим качествам, которые он приобрел, он становится ангелом. А в другом месте Господь говорит: «Вы змеи, порождение ехиднина». Змеями он называет кого? Самых лучших людей. Самых высоконравственных людей назвал-то. Книжники, фарисеи. Это элита, духовная элита. Того времени он их вызвал как? Зверями, ехиднами, змеями. То есть человек, значит, принимает опять не по рождению, не по природе. Он рождается по природе чистой. И он может подняться или опуститься. Вот главное отличие. Такого диапазона нет у зверей. Из шакала не получится лев, из льва не получится шакала. А из человека может получиться ангел, а может змей, зверь, а может сам бес. появиться, да? Вот, превратиться в дьявола. И наоборот, он приводит пример, что вот ангел создан, ангел был, и в результате стал кем? Бесом. То есть не природа, а воля. Воля, наше усилие, вот это, определяет наше состояние. И не только наше, вот видите, даже и ангелы когда-то были в другом количестве, в другом положении, а часть вот из них стала. Вот что такое пост еще. Это высокое жительство на земле, равноангельское. Вот мы постепенно начинаем приближаться к этому состоянию. Ведь ангелы – это такие существа, которые настолько утвердились в добре, что они не способны делать зло. Состояние рая, опять говорю, это не место пребывания человека, а это что творится у тебя внутри. Почему? Мне очень нравится это крылатое выражение, такое, что можно смеяться в кромешной беде, а можно испытывать злую тоску от удачи. У человека все, он живет в шоколаде. И тебе вот весь город бы завидовал, если бы увидел твои условия жизни, твои возможности. Ну, мы-то думаем, что чем больше материальных благ, тем больше радости должно быть в жизни человека. Абсолютно верно, да? Да, спроси детей сейчас в школе, скажут так. Но жизнь нам показывает другое. Бывает, человек не имеет столько материальных благ, а радость у него зашкаливает. И наоборот, у человека есть, думаешь, Господи, да почему же ты такой злой-то? Ну вот это же у тебя же полный шоколад. А он злой и злой. То есть это вот состояние радости настоящей, полной. Не то, как вот она, как сквозняк, пришла и ушла. А вот постоянная радость, к которой мы стремимся, то есть счастье, это постоянное состояние радости. Это свобода. Значит, свобода от чего? От всего греховного, от всего злого. Нормальное состояние человека, это, к которому призвано мне, это состояние безгрешности. Вот к этому состоянию нас ведет пост. А об этом мы вот с вами сейчас и говорим, и будем говорить. То есть это такое оздоровление души и тела в том числе. Иоанн Златоуст пишет, что пост – это мать здоровья телесного. Я всех вас поздравляю с этим главным праздником. Пост – это не просто некая болезненная процедура с нашим организмом под названием душа. Да. Пост – это, оказывается, праздник для души. Когда мы смыли вот этот грех со своей души, то наш организм начинает нас благодарить. И действительно, вот это праздник для нашего духа. Это сила, величайшее оружие. Пост – это еще и оружие в борьбе с демонами. Бесы всей страсти падают от нас, когда у нас вот это мощное оружие под названием пост христианина вместе с молитвой и с другими добродетелями.
Владыка, мы все-таки живем на севере, и многие люди задают такой вопрос, что поститься, если строго, ну как вот монашеский пост, это очень проблематично.
Конечно же, степень поста гастрономического, она многоступенчата. Не может быть одного подхода к разным людям. И одному, к примеру, действительно полное воздержание. Вот, но таких людей очень мало, и даже, я скажу, и в монастырях. Другое время, действительно, и другой климат. А что говорить про наш север? Поэтому я всегда говорю, что лучше делать всегда упор на воздержание от вот этих пороков, чем главный упор гастрономический. Понятно, что люди, особенно больные, которые, нужно всегда с врачами. Потому что он видит, что этому человеку, извини меня, ну нельзя ему без молочного-то. Он вообще в уныние впадет, и у него расстроится весь его организм. Вот такое послабление делать, другому другое послабление. Почему я и говорю? Но первую седмицу и последнюю седмицу можно прожить без рыбы. И в среду и пятницу не вкушать. Но в остальные времена вкушайте рыбную пищу и смиряйтесь пред Богом. А пост соединен всегда с молитвой и с милостью. Вот это милость к тем людям, которые тебя окружают. Пост всегда это здоровье для человека, как душевное, так и телесное.
Вы слушали программу «Свет жизни». Звукорежиссер Сергей Чирков, автор и ведущая, журналист Тамара Первышина. В передаче принимал участие митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.
Радио России Поморье. Погода.
Еще раз посмотрим, что сообщают синоптики. Сегодня в большинстве районов области снег, мокрый снег, местами сильный. На дорогах гололед, снежные накаты. Водителям стоит быть осторожнее. Ветер северный, северо-западный, на юге области юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха минус 3, минус 8 градусов. На юго-западе области от плюс 2 до минус 3. Тип погоды второй, благоприятный. Воскресный эфир «Радио Поморье» завершен. В его подготовке участвовали Валерий Чубар, Наталья Леонович, Тамара Первышина. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. До новых встреч в эфире.